Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, у микрофона Михаил Хазин. Начинаем нашу сегодняшнюю передачу. Вопрос сегодня задавать не буду. Я нахожусь в городе Ростове-Великом. Поскольку тут у нас начинается семинар под условным названием «В тапочках», в силу того, что мы находимся в такой вот частной гостиничке, где запрещают ходить в своей обуви, ходить надо в тапочках. И, соответственно, тут интернет. Я для того, чтобы не создавать проблем, сегодня вопрос о теории власти, ключевой для последнего недели истории, о склоке между, о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем, а конкретно Дональд Фредович с Илоном, а как его, не помню, как его папашку зовут, хотя он вроде как сейчас в Москве. И дело в том, что эта ссора, во-первых, она вызывает удивительные ассоциации. Те, кто помнит выступление, я не боюсь этого слова, Бориса Березовского, когда он последние годы жизни жил в Лондоне, или также проживающего в Лондоне православнутого банкира-олигарха Пугачева, ну просто один к одному. Точно так же. «Я тебя избрал, а ты гад!» Ну и так далее и тому подобное. Я ни в коем случае не хочу сказать, что как бы, они чем-то похожи. Все-таки давайте скажем сразу, что в части формальных денег Илон Маск настолько превышает и Березовского, и Пугачева, и всех российских олигархов вместе взятых, что даже, собственно, разговаривать не о чем. Но такое совпадение, оно, естественно, наводит на размышления. С чего вдруг и почему? Я отвечу на этот вопрос, потому что ответ на него есть. И вот почему. Значит, дело в том, что каждый раз, когда появляются во власти некие новые лица, то нужно задаться вопросом. Либо чьих они будут, ну, то есть кто-то из тех, кто и так был во власти, решил ввести там, неважно, детей, внуков, еще кого-то, ну, в общем, в замену себе. Тут все ясно. Или же вариант другой. У власти какие-то серьезные проблемы, которые обязательно надо решать, но прямо вот любой ценой. И по этой причине вводятся новые люди в расчете, что они задачу решат. Вот если посмотреть внимательно на вот таких вот новых людей в команде Трампа, то мы прежде всего увидим цифровиков. Ну или, если говорить немножко более узко, как ее называют в СМИ, пейпаловская мафия. Ну то есть Маск, Тиль, Сакс. Теперь вопрос. Для чего они были нужны? Потому что очевидно, что они ничьи не родственники. Для чего они нужны? Это интересный был вопрос, когда они появились. Сегодня этот вопрос мне представляется уже очевидным. Ну, конечно, кто-то может со мной не согласиться, но можно этот вопрос обсудить. А почему они были нужны? А по банальной причине. Потому что они должны были сделать цифрокриптовую альтернативу ФРС. То есть они должны были сделать цифровой доллар, стейблкоин, еще чего-то, неважно чего, что можно было бы контролировать исполнительной властью, то есть Белым домом, и вытеснять доллар, который контролируется ФРС и который не контролируется теми элитами, которые, ну, как бы стоят за вот, Трампом. Это вполне рабочая схема. Им дали должности в лице Маска, им дали, скорее всего, доступ к базам данных. И если вы обратили внимание, то капитализация Палантира, главного бизнес-актива Тиля, который занимается обработкой данных, больших цифровых массивов и выдает разного рода информации, напомню, именно Палантир помог Трампу избраться в 2016 году. А, так вот, капитализация выросла, ну, там, как мне сказали, в 6 раз. С января месяца, с момента инаугурации Трампа. Понятно, почему. В силу доступа во власть, Палантир получил доступ к базам данных налоговой службы, медицинской службы, социальных служб и так далее. А в Соединенных Штатах Америки налоговая служба вообще имеет полную информацию о каждом налогоплательщике, а социальные службы, в общем, тоже. То есть, это очень сильно реально усилило Палантир. То есть, какая выгода для Тиля абсолютно понятна. Какая выгода для Маска тоже понятна. Потому что Маск – человек, который, бизнес которого связан с бюджетными потоками. Технологически он в этом смысле очень похож на российских олигархов. Если российских олигархов оторвать вот соски бюджетные, то все их бизнесы, включая приватизированные, рухнут. Ну, есть некоторые исключения, связанные с природными активами, вроде норильского никеля, но там, соответственно, это не бизнес, да, это удачка. Вот, вот это вот принципиально важная вещь, что им дали возможность поиграться во власть под решение принципиально важной задачи. Отметим, что я еще тогда, в январе месяце, говорил о том, когда уже начались разговоры, что нужно создавать цифровую альтернативу доллару, что вот сейчас, там, через 3 месяца, все будет готово, туда-сюда, тыр-пыр и так далее. Я тогда сказал сразу, что, ребята, это невозможно. Потому что проблема современной жизни не в финансах, не в денежном обращении, проблема в экономике. Если у вас воспроизводственный контур не работает, если у вас на следующем как бы, итерации, на следующем цикле экономическом производится меньше, чем на предыдущем, то в этом случае денежное обращение не поможет. Надо менять экономическую модель. То есть все эти стейблкоины и прочие крипто биткоины бы не помогли. Они и не помогли. Значит, имеется информация, что действительно цифровикам вот этим вот сказали, ребят, ну извините, да, не шмогла. Но с точки зрения там Тиля, я условно в данном случае говорю, это не принципиально, получив за 3 месяца, там за 100 с небольшим дней прирост капитализации там, в 5-6 раз, можно и расслабиться. А вот, соответственно, для Маска эта ситуация оказалась неприятной, поскольку для него нахождение в Белом доме – это очень важная вещь, поскольку его капитал личный – это капитализация его компании. А его компании целиком зависят от бюджетных потоков. И по этой причине, если, и это принципиально важная вещь, если его от власти отстраняют, то должна сильно падать капитализация его компании. Возможно, до состояния, при котором они вообще перестанут быть прибыльными. Ну, как бы Трамп ему этим пригрозил, но мы не про то, как они ругались, мы про содержательную часть. Значит, вот эта вот ситуация очень показательна. Маск обиделся. Поскольку у него своего бизнеса, независимого от бюджетных потоков, видимо, не существует. В отличие от Тиля. И по этой причине он начал себя вести так же, как и другие люди, привязанные к бюджетным потокам. Типа Березовского, Пугачева. На самом деле, они все вели себя абсолютно одинаково, но просто мы помним Березовского и Пугачева. И если мы посмотрим другие страны, там, скорее всего, имена будут другие, но суть от этого не меняется. И вот теперь очень важная вещь – это уже теория власти. Дело в том, что как те, кто читал «Лестницу в небо», те знают – власть не берут, власть дают. Значит, кто-то, кто имел такие возможности, дал власть, ну, решил, что нужно дать власть Путину или Трампу или там еще кому-то. Дальше появляются задачи, которые нужно решить. Значит, для того, чтобы это реализовать, нужно сделать 1, 2, 3, 4, 5. Ну, соответственно, имеет место распределение. Ты делаешь это, ты делаешь это, ты делаешь это, ты делаешь это. При этом эта работа может быть сделана на подряде. Ну, как вот Тильф в 16-м году. Его взяли на подряд. Вот ты должен нам с помощью палантира ответить на такие-то вопросы. Грубо говоря, каждому потенциальному избирателю республиканской партии ты должен написать нежное и трепетное письмо, исходя от тех знаний о нем, которые ты можешь получить через свой палантир. Ну, еще я напоминаю, что в те времена, то есть это было, ну, считайте, уже почти 10 лет назад, не было еще такой вот тотальной слежки. Опять же, тотальная слежка есть у компаний, у которых мобильная связь, которые теоретически обладают полным объемом, например, ваших разговоров в семейном кругу. То есть они точно знают, грубо говоря, о чем муж с женой за последние несколько лет каждый вечер и каждую ночь разговаривают. Соответственно, они могут вам присылать письма с намеками. Ну, теоретически это используется в рекламе, но, собственно, что такое там политика, как не реклама конкретных политических деятелей. И тут как раз все понятно. Да? Тебе сделали заказ, вот ты там... Компании, которая имеет доступ к этой информации, значит, тебе нужно набрать 100 миллионов голосов, ты обрабатываешь 200 миллионов человек, про 80 из них, про 80 миллионов ты понимаешь, что это оголтелые демократы, с которыми работать бессмысленно, 120 миллионов человек, ты на каждого составляешь цифровое досье, в котором говорится, вот он любит вот это, не любит вот это, и пишешь ему, начинаешь ему присылать письма, почему надо голосовать за Трампа, делая ему комплименты, значит, тех, которые ему нравятся, и наоборот, как бы ругая тех, кого он не любит. Вот, значит, вот это вот та работа, которую как бы делает Тиль. Это нормально. Ну, то есть, это абсолютно, безусловно, нарушает конфиденциальность личную, но, простите, а кто вас заставляет иметь мобильный телефон, который за всем следит? Теоретически, сегодня уже даже существуют методы, которые позволяют по анализу Wi-Fi сигнала определить, как вы двигаетесь по комнате. Кто-то скажет, что кому это надо? Нет, это надо, потому что одно дело, когда человек лежит на диване, другое, когда он сидит в кресле и читает, например, а третье, когда он, значит, лихорадочно бегает по комнате. Так что это все в ту же копилочку. Так вот, человек может работать на подряде за деньги, а может взять на себя инициативу. То есть я сейчас буду сам активно за свои деньги двигать, значит, там, неважно, Путина или Трампа, но только маленькая тонкость. Ты же не просто так, если ты бизнесмен, за свои деньги, имеется в виду, что ты при этом получаешь доступ к каким-то благам цивилизации, к власти. То есть, грубо говоря, Маск потратил своих 200 миллионов долларов, или 300, или 400, неважно, но капитализация его компании выросла на 15 миллиардов долларов. Опаньки, да, чистый выигрыш. Так вот, с точки зрения теории власти, фокус состоит вот в чем. Если ты подрядился выполнять работу, то ты заинтересован в ее результате, и это твой подряд. Ты можешь за это получать деньги или не получать деньги, но это твой подряд от тех людей, которые решили дать власть, неважно, Путину или Трампу. И не нужно объяснять, что это ты сделал Трампа президентом. Сделать Трампа президентом решили другие люди и разрешили тебе поучаствовать в этом деле. Ты мог с них попросить денег, они бы тебе бы дали, но тогда бы ты получил бы деньги и все, и ваши отношения закончились. А ты вместо этого сказал: нет, я потрачу свои, но тогда пустите меня туда, условно говоря, в Белый дом. Ему сказали: окей. И он получил доступ в Белый дом. Все видели. Еще не только сам, но и своего сыночка, который не умеет себя вести, как мы тоже знаем. Вот какая картинка. Не имеет права и не имел права ни Березовский, ни Пугачев, ни Маск объяснять, что они избрали там Путина или Трампа. Решения принимали другие люди. В публичном поле их не было. Никто даже не знает, что они, может быть, к этому имеют отношение. Но они приняли это решение. А то, что ты так вот говоришь, означает только одно, что ты ничего не понял, как устроена система власти. А если ты не понимаешь, как устроена система власти, то тебе там делать нечего, потому что ничего, кроме неприятностей, не будет. Ни для окружающих, ни для тебя. То есть, иными словами, Маск продемонстрировал, ну, точно так же, как и Березовский, как и Пугачев, что он дурачок. Не в смысле идиот, он не идиот, он талантливый человек. А в смысле, что он не понимает, что такое власть, не понимает, как она устроена, не понимает, как надо себя вести, не понимает, что нужно делать, чтобы там успешно функционировать. Вот это принципиально важные вещи. Вот понимаете, я как бы тоже в неком смысле пострадал от всей этой истории еще там в 98-м году. Но я-то для себя тогда поставил задачу. Я хотел не допустить дефолта и по возможности вот этих вот как бы воров Гайдара Чубайсовских из власти убрать. Чубайса убрать удалось, но, к сожалению, я наткнулся на вот Таню Валю Березовского. Вот, то есть, как бы, если бы я бы имел возможность воевать с ними раздельно, может быть, можно было бы что-нибудь сделать, но воевать пришлось вместе, потому что на тот момент они выступили единым фронтом. Ну, как бы, я не справился. Так. Как бы не хватило. Но я понимал, во что я играю, как я играю и чем я рискую. Маск этого не понял. Но я хочу сказать, что у меня-то на тот момент денег не было. Вообще я жил на зарплату. И по этой причине я не думал о том, как зарабатывать деньги. А Березовский, Пугачев и Маск, они прежде всего бизнесмены, они думают о деньгах. И по этой причине совершенно неудивительно, что тонкости власти они, может быть, даже и не пытались вникнуть. Ну и как следствие они проиграли. И я думаю, что у Маска нету больше шанса восстановиться как сильный по фигуре. Он там, кто-то там кричит: давайте Маска в президенты, туда-сюда, новую партию. Он не понимает, как устроена власть, он обижен, он показал себя, что он как дурачок, и в этом смысле я считаю, что шансов на восстановление во власти у него нет. Есть ли у него шансы на как бы успех в бизнесе? Но для этого ему нужно придумывать бизнес, который с властью не связан. Сумеет? все будет у него хорошо. Не сумеет, его сожрут. Чуть побыстрее или чуть помедленнее, но вот это нужно понимать. Вообще, власть – это такой же вид деятельности, как любой другой. Там свои законы. Да, то есть, ну вот, условно говоря, если ты медик, то ты понимаешь, что входя в больничку, тебе надо переодеться, одеть халат, надеть бахилы и т.д. и т.п. Ну, это просто обязательное условие. Если ты этого не делаешь, то все сразу понимают, ты не врач. Вот абсолютно такая же ситуация и тут. Когда ты входишь во власть, ты должен научиться там раз, два, три, четыре, пять, еще раз. Желающие могут прочитать «Лестницу в небо». Там все сказано, и я там все это очень подробно описал, как это все устроено. Если ты не хочешь в этом разбираться или считаешь, что, грубо говоря, ты настолько богат, что тебе это не нужно, у тебя начинаются проблемы. Ну, что тут можно сделать? Да, ну, ничего сделать нельзя. Не говоря уже про то, что тебе начинают вставлять палки в колеса. Да, ты можешь быть абсолютно гениальным врачом, но если медсестры начинают твоим больным как бы ставить не те капельницы, то они помрут, несмотря на всю твою гениальность. Или ты сам должен все делать. Но тогда ты довольно быстро издохнешь по причине переутомления. То есть вот эту ситуацию нужно понимать. И я хочу сказать сразу, да, что такого рода тонкостей в последние вот месяцы становится все больше и больше. Я их обсуждаю обычно в закрытом телеграм-канале, потому что очень многие вещи из тех, которых я говорил, кстати, и про маску тоже, ну, не стоит слишком публично рассказывать, чтобы не дразнить гусей. Но в общем и целом это надо понимать. Если вы этого не понимаете, то вы не понимаете, что происходит и как на это нужно реагировать. Вот это очень важная вещь. Перерыв на новости.
Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Михаил Хазин делится своим видением будущего. Экономика.
Возвращаемся в студию. Микрофона Михаил Хазин. Начинаю отвечать на вопросы слушателей. Здравствуйте, Виктор Михайлович.
Здравствуйте, Михаил Леонидович.
Рассказывайте.
Значит, вспоминая очень точную фразу Александра Дугина, «Новая Ялта обязательно будет, но будет и новое мироустройство, но все это будет после победы». И касаясь вашей первой части, вы там упомянули об ассоциациях. Вот какие ассоциации можно здесь использовать? Победа у нас действительно в 45-м году была, но перед ней был поджог Рейхстага, Мюнхенский сговор, пакт Риббентропа-Молотова и Тегеран. Вот, пользуясь ассоциациями, что у вас вызывает параллели между теми событиями и событиями, которые могут спустя 80 лет случиться в наше время?
Ну, у нас сейчас, безусловно, Сталинград, даже еще не Курская дуга. И мы, соответственно, должны каким-то образом этот Сталинград выдержать, то есть мы должны добить Украину. Уже все, уже понятно, что ее оставлять нельзя ни в каком варианте. Но самое главное, мы должны добить. Ну, не совсем добить, но, по крайней мере, обезглавить пятую колонну в нашей стране, потому что она пока по очень многим направлениям рулит, и мы это очень хорошо видим, особенно в финансово-экономической сфере. То есть дело доходит до крайне тяжелых, очень неприятных моментов. Вот это вот действительно реальная проблема, с которой что-то нужно делать. Что будет дальше, это вопрос сложный. Потому что, ну вот смотрите, когда я писал еще там в каком-то году, в 18-м или 19-м, я уже сейчас не помню, первый раз про Новую Ялту, то я имел в виду следующее. Я имел в виду, что люди, которые принимают решения в тех же Соединенных Штатах Америки, в Евросоюзе и так далее, понимая, насколько все плохо, пойдут на сговор, то есть на эту самую Новую Ялту, и с нами, и с Китаем, и с Индией, ну просто потому, что иначе им будет очень плохо. Я их как бы переоценил, их аналитические способности, в результате сложилась достаточно неприятная ситуация, при которой они пошли на ковид, они пошли много еще на что, в расчете на то, что делиться властью не придется. Как следствие, они свою же собственную власть поставили под тотальную угрозу. Но уже совершенно четко понятно, что делиться они все равно не будут. То есть, иными словами, мы должны, как это, в борьбе докажем мы право свое. Вот это вот ситуация, в которой мы сегодня находимся. Поэтому Сталинград. Следующий вопрос. Алло, здравствуйте. Алло. Алло. Ну вот, связи нету, к сожалению. Давайте попробуем другого человека. Алло. Здравствуйте, слушаю
вас. Здравствуйте, Михаил Леонидович. Алло.
Да.
Слышно, да, меня?
Да-да-да, слышно, да.
Значит, да, вот тут вот с точки зрения управления, это да, это Олег, Ростов-на-Дону. С точки зрения управления, вот вы рассказывали про, значит, установку там кадров в самых верхних эшелонах, то есть выбора этих вот электронщиков, там социальных сетей, руководителей и так далее. А ниже по какому принципу проходит выдвижение, утверждение, по принципу преданности или квалификации, или это еще качеством? Вот не могли бы вы немножко приоткрыть?
Вы знаете, это вопрос сложный, чтобы не сказать такой, я бы сказал, даже деликатный. Дело в том, что система подготовки кадров и выбора, она устроена по-разному в разных местах. А устроена, на самом деле, в реальности решения принимают руководство властных группировок. Ну, собственно, двигать вас или не двигать по административной лестнице решает ваш сюзерен. Сюзерен может решить, что вам не нужно двигаться вверх, потому что вы слабый администратор, то есть вы очень полезный человек с точки зрения властной группировки, например, там связи, умения и так далее, но вот администратор вы слабый или аппаратчик слабый, поэтому вас двигать нельзя по административной ветке, но можно двигать по какой-нибудь другой или еще чего-нибудь. То есть это разговаривать надо с сюзереном. Вот, с точки зрения властных группировок. Но это, как еще раз говорю, читайте «Лестницу в небо». Я, кстати, сейчас нахожусь в Ростове-Великом. Вот. Так вот, соответственно, фокус состоит в том, что все равно в любом случае решение принимается руководством, если говорить о политике, о верхних решениях, решения принимают руководители властных группировок. И по этой причине в нашей стране речь идет о том, что надо ликвидировать властные группировки, связанные с внешними силами, которые ориентированы на внешние властные группировки. Прежде всего потому, что они, ну, как бы пакостят и явно совершенно разрушают всю систему в целом, нашу. Да, они работают в пользу врагов, там, в пользу Китая, в пользу Турции, в пользу Великобритании, да даже, в конце концов, в пользу Украины. Вот. И при этом их совершенно не волнует то обстоятельство, что Россия исчезнет, потому что они ориентированы, грубо говоря, те, кто ориентирован на Лондон, знают точно, что жить они будут в Лондоне. Ну или гуляйтерами здесь. Беда состоит в том, что в Лондоне могут быть другие представления о том, нужны они или нет. И тут мы снова оказываемся в ситуации, о которой я говорил вот в первой половине, про Маска, про Березовского, про Пугачёва. Очень многие люди не понимают, что статус в своей стране получить много легче, чем в чужой. Ну, для примера. Вас завербовали англичане. Вы здесь доползли до вице-премьера. Но курирует вас какой-то майор британский. Вы понимаете, когда вы возвращаетесь в Лондон, ну, к себе, да, и у вас там в заначке, грубо говоря, 1,5 миллиарда фунтов стерлингов, то этот майор резонно обращается к своему руководству и говорит: что ж такое-то, а? У меня пенсия там столько-то, там 40 тысяч в год или там 50, я уж не знаю, сколько у них. А этот, который был моим агентом, живет лучше меня? Ему говорит: да, извините, это ошибочка вышла. И дальше тебе говорят: дружок, все, что у тебя сверх вот этих вот там 50 тысяч в год, ну ладно, хорошо, домик себе оставь, все остальное ты должен отдать, потому что ты не имеешь права жить лучше, чем майор, который тебя завербовал. Понимаешь? Все нормально, живи, но как майор, или даже чуть похуже. Никак иначе, потому что иначе это разрушает их социальную инфраструктуру. Вот это принципиально важная вещь. Вот она, как бы она невероятно важна. И поэтому все эти люди, у них практически нету шансов куда-то вырваться. Вообще никаких, которые вот у нас тут. А вот у нас они могут продолжать оставаться как бы большими начальниками. В том числе ездить на международные конференции и встречаться с тамошними большими начальниками. Но все равно статус их крайне низкий. Вот это вот картинка, которую эти ребята не понимают, не хотят понимать. И зря, между прочим. О теории власти надо бы знать, это крайне полезно. Следующий вопрос. Алло.
Здравствуйте, Сергей зовут. Подскажите, пожалуйста, вот ожидаемое ослабление рубля по отношению к валютам этим летом, оно же неизбежно вызовет всплеск инфляции, и как бы Центральный банк в сентябрю может сказать: вот видите, вы меня заставили чуть-чуть понизить ставку ключевую, а инфляция наросла. И поэтому мы всегда все делали правильно, надо сейчас 25% ключевую ставку сделать.
Да, и... Бога ради, ну что обсуждать? Мы все прекрасно понимаем, что Центральный банк будет делать все, чтобы у нас экономика не росла, а наоборот падала, и будет при этом, ну, как бы нести любую пургу в качестве отмазки. Что это обсуждать-то? Ну, это и так всем понятно. Я как бы не считаю нужным комментировать заявление Центрального банка, потому что к экономике это не имеет никакого отношения. А это политические отмазки. Все. Следующий вопрос. Алло.
Михаил Леонидович, здравствуйте. Говорит Ярослав, город Калининград, Союз граждан. Да. Михаил Леонидович, мы в прошлый раз говорили об ответственности. Вы сказали, что, ну, что бы мы ни делали, общество не будет ответственности, ничего не поменяется. А вот у нас, между прочим, я вам звоню, по отделению у нас были проблемы. Уволили человека, где все топилось, 2 месяца назад, нам буквально на днях рассказали, уволили из-за того, что вот как раз по нашим делам, по которым мы 2 года, мы пишем заявление, снимаем видеоролики, видеообращения, так что работает. Михаил Леонидович, может быть, обществу стоит в этом направлении масштабировать движение свое?
Ну, нужно, конечно. Конечно же нужно. Но я, кстати, сегодня написал, вот вы будете смеяться, я написал колонку, в которой я как бы объяснил о том, что вот Мишустин тут собирается вводить ответственность персональную, ну, по крайней мере, на уровне вице-премьеров. И причем я это знаю точно, он уже это пытался сделать несколько раз, не получается пока, ну, потому что слишком велика политическая крыша у вице-премьеров, у министров, но, тем не менее, он это делать пытается. И я считаю, что единственный способ это максимальным образом опубличить эту ситуацию. То есть, если вы знаете точно, что какая-то работа не делается, надо об этом писать и открыто говорить. Разумеется, как бы люди будут немедленно вас обвинять в том, что вы вскрываете секретную информацию, и вас поэтому надо закрыть ваш блок, вас там наказать или еще чего-то, но вот это реальное, да, этим нужно заниматься. Следующий вопрос. Алло. Алло.
Алло. Михаил Леонидович, здравствуйте. Александр Байконур беспокоит.
Да, я уже понял по номеру, что вы Байконур.
Коротенький вопрос. Михаил Леонидович, вот кто главный бенефициар происходящего в Калифорнии и какие последствия для Трампа от этого?
А вот это я вам сказать не могу. Вы понимаете, тут может быть очень много желающих, причем как против Трампа, так и за Трампа. То есть за Трампа это надо снести вот это демократическое коррумпированное правительство калифорнийское под это дело, а против Трампа это значит продемонстрировать, что он там кровавый тиран и т.д. и т.п. Я не могу вам сказать, я не настолько хорошо знаю, что там происходит, я не такой хороший специалист по американской ситуации, я вообще не политолог, это надо спрашивать специалистов по Америке, то есть есть у нас там Дробницкий, есть, соответственно, Андрей Безруков, есть Евстафьев. Ну, короче говоря, много есть людей, которые в этом разбираются. Я могу сказать только одно, что это как вот градусник. Да, он показывает, что температура поднимается. Вот это ключевая вещь. Температура поднимается. А детали, ну, какая разница, в конце концов, нам? Ну, по большому счету, наплевать. Следующий вопрос. Алло.
Алло.
Да.
Добрый день. Здравствуйте. Владимир, город Ставрополь.
Да, слушаю вас.
Такой вопрос. Вот смотрите, исходя из экономической ситуации, да, что касается ипотеки, у нас нет ипотеки, нет ничего, да, то есть я имею в виду других форм поддержки строительного бизнеса, а строительные компании, ну, они прекрасно себя чувствуют, что в регионах, что в столице, там везде все. У меня вот думал, за счет чего. Может ли, условно название процветания этого бизнеса быть связано с СВО, с гробовыми деньгами, да, тех, за которые платит государство за погибшего воина. То есть деньги приходят, люди покупают, квартиры переезжают из глубинки, из сел, да, и как бы вот на этом, собственно говоря, и держится строительный бизнес. Насколько это правильный вывод, и он имеет под собой какое-то основание?
Я думаю, что нет. Дело в том, что в строительных компаниях всегда была высокая маржинальность. Если у вас есть господряды, то в этом случае у вас вообще нет никаких проблем. А у нас общий объем упал, то есть какие-то строительные компании умерли. Может быть, какие-то закрыли какие-то свои проекты. Но если у компании остался там один-два проекта, которые финансируются из бюджета, то у нее все очень неплохо. Да, она там уволила какое-то количество людей, но этого не видно. Поэтому я считаю, что, в общем, по большому счету, это как бы вещь, которая не сильно видна. Надо смотреть на количество вводимого жилья, а не на количество, компаний строительных и как они себя ведут. Вот это вот вещь принципиальное. Строительство, количество жилья вводимого резко падает. Следующий вопрос. Алло.
Михаил, добрый день. Скажите, пожалуйста, вот вы все время ругаете там, ну, как вы называете это, либеральную часть, там в правительстве, еще где-то во власти она сидит. А в качестве альтернативы-то что вы предлагаете? Как бы вот, ну, вас что привлекает? Не знаю, там собачки, там Шувалова, там, или там яхты каких-то наших отечественных патриотических олигархов. Вот что взамен-то этого? Понимаете, просто, ну, как бы если речь идет о, скажем так, эксплуатации там национального богатства, то, ну, я не знаю, мне кажется, что если эксплуатацией будет заниматься, не знаю, какая-нибудь компания там «Барик» или там «Катерпиллер», для людей простых в России это значительно лучше, чем этим будет заниматься, ну, не знаю, там, те олигархи наши, которые занимаются ныне выкачиванием, так сказать, вообще, так сказать, наших недр, которые у нас по Конституции якобы принадлежат, сами известно кому. Вот поясните, пожалуйста.
Ну, тут ситуация абсолютно очевидная. Дело в том, что если этим будут заниматься внешние силы, то вся сверхприбыль и вообще прибыль уйдет. Собственно, то, что было в 90-е годы, когда уходило все, вообще все. Вот. И, соответственно, в нашей стране ничего не оставалось, и более того, происходило разрушение того, что было построено при советской власти. Я напоминаю, что в 1999-2002 году в результате, не боюсь этого слова, гениальной политики Геращенко, мы вышли из спада очень сильного в экономический рост, который достигал 12-15%. С приходом Игнатьева в 2002 году темпы роста стали сильно сокращаться, но потом, начиная где-то с 2004 года, резко выросли нефтяные цены, и снова темпы роста стали высокими. Ну, конечно, не геращенковские 12-15%, но 7-8% роста было до осени 2008 года. Так вот, я считаю, что в нынешней ситуации при правильной политике, ну, давайте назовем ее адаптированная политика Геращенко, мы можем выйти на 12-15% роста и держать их примерно где-то 20-25 лет. Ну, собственно, если бы Геращенко не уволили в 2002 году, он бы вполне бы, если бы он был бы, скажем, два срока, протянул бы еще бы дольше. И, кстати, кризис 2008 года мы бы даже не заметили. Вот. Вот это вот реальная задача, которую, я считаю, мы вполне можем решить. Поставить и решить. Вот. И у нас еще есть люди, которые это способны сделать. Разумеется, через 10 лет, если мы решим к этому вернуться, будет много сложнее, потому что уже тогда придется назначать, грубо говоря, выпускников высшей школы экономики, которые даже еще не понимают, что делал Геращенко. Их этому не учили, они этого не знают, они экономики не знают, а тут, конечно, будет много сложнее. Но в 20-е годы, в конце 20-х, начале 30-х тоже было сложно, и тогда вопрос решался, как мы знаем, достаточно жестко. Вот. Ну да, ну как бы у нас будет происходить частая смена председателей центробанков в этом случае. Ну, грубо говоря, за 5 лет придется их сменить 3-4 человека. Вот. Да, судьба тех, которые уйдут, будет, скорее всего, печальна. Но кто в этом виноват? Следующий вопрос. Алло.
Добрый день.
Здравствуйте.
Михаил Леонидович, вот да. Вы критикуете Центробанк с точки зрения экономиста. Справедливо совершенно, на мой взгляд. Но с точки зрения политика, мне кажется, Центробанк ведет... То есть прежде всего заботится о том, чтобы народ не смущала высокая инфляция.
Как вас зовут, откуда?
Борис Семенович, деревня Володина.
Вы уж извините, конечно, но... народу на высокую инфляцию глубоко начхать. Он вообще не знает, что это такое. Да, он видит, когда растут цены, иногда. А иногда не видит, потому что если у вас картошка на огороде, то это не так важно. Вот. А цены на электричество очень часто растут из-за того, что электросбытовые компании решают, что как бы хорошо бы съездить на зиму в Куршавель или на Мальдивы. Ну и так далее, и тому подобное. Вот. С точки зрения политики, Центральный банк ставит перед собой задачу, чтобы в нашей стране не было экономического роста. Вот я абсолютно убежден, что это политическая задача, которую поставил перед собой Центральный банк. Это может нравиться, может не нравиться. Ну вот такова целевь. Значит, что касается всего остального, значит, у нас осталось где-то полтора минуты. Что я хочу сказать? Что в условиях более-менее стабильных аппаратные игры, разного рода сложные бюрократические правила играют очень важную роль. В условиях кризиса, а кризис явно совершенно приближается, и мы видим резкий рост политической напряженности. Я про это пишу в закрытом телеграм-канале за последние буквально 2-3 дня, вот за выходные я довольно много там написал на эту тему. Начинает играть роль именно теория власти. И сейчас мы вплотную подошли к ситуации, при которой надо будет очень тщательно разбираться, как бы, кто по итогам вот этих вот разборок не только в России, по всему миру победит. И победители будут устанавливать новые правила. И если победят люди правильные, то жизнь в нашей стране станет сильно легче. Ну, а что будет там в Евросоюзе, в США или еще где-то, меня, по большому счету, волнует мало. Ну, а на этом наше время подошло к концу. У микрофона был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.